Так, поехали.
Значит, мы с вами в прошлый раз начали тему законы, касающиеся уважительного отношения к Бет-Мидрашу и к синагоге. Да, разобрали, что синагога называется малым храмом, мешкан-ми-ад, да, что неуважительное отношение к ней запрещено. И, в принципе, мы сказали, что нельзя использовать синагогу для личных нужд, только для, для молитвы и для учебы, ну и для выполнения мицвот, которые с этим связаны. Закончили мы тем, что запрещено спать в Бет-Мидраше, да? Нельзя заниматься там посторонними делами, говорить на посторонние вещи и так далее. Так вот, мы немножко затронули следующую тему, которую мы сегодня разберем и закончим, это устройство синагоги и Бет-Мидраша на условии. То есть в Гмаре Мегила написано, что все синагоги, которые находятся в Хуцларе, то есть за пределами Эрец Исраэль, за пределами земли Израиля, делаются на условии. Вот вопрос, что такое на условии? Вот, так вот, комментаторы этого Талмуда разошлись во мнении, что такое на условии. Большинство считает, что на условии это имеется в виду, что когда строится синагога или Бет-Мидраш, неважно, причем интересно, что в Геморе написано в Вавилоне. Ну, в Вавилоне имеется в виду везде, за пределами Эрец Исраэль. Но в оригинале написано в Вавилоне. Так вот, когда строится синагога за пределами Эрец Исраэль, она строится с условием, что ее можно будет разрушить. Да, то есть есть, как мы сказали, святость синагоги. И, в принципе, если мы построили, то разрушать ее нельзя. Но написано в Талмуде, что когда синагога строится не в Эрец Исраэль, а за пределами, то есть при постройке можно как бы заложить такое условие, что она, если мы захотим, то мы сможем ее разрушить. Отсюда мы видим, кстати, что если мы строим синагогу в Израиле, то это условие не работает. То есть в Израиле нельзя разрушить синагогу. То есть если мы построили синагогу, то с ней то ничего не сделать.
Также с переселением.
А с каким переселением? О, если вы знаете, то когда как раз был этот Итнаткут, размежевание, да, то если вы помните, что все синагоги там оставили. Все синагоги не тронули и оставили это самое, оставили как есть. Ну, имеется в виду, забрали, естественно, весь оттуда все вещи, Сефарей Тура, там, книги и так далее, но сами здания остались. Хотя это самое. Разрушили уже сами арабы. Они уже эти законы не учат. Они на наши занятия, слава богу, не ходят, и не знают.
Отдавать на разрушение.
Да, ты не можешь сам разрушить, если это самое. Не еврей разрушить, это как бы уже его проблема. Ты своими руками не можешь разрушить. Причем это было большое дело. Шарон, когда это самое, когда подписал указ о том, чтобы евреи ушли из сектора Газа, да, то он приказал армии разрушить как раз синагоги, чтобы они не достались врагу. Ну, вот. На что по Аллахе это запрещено. И обратились в высший суд, в Багац, в Верховный суд Израиля с предложением синагоги оставить. И было интересно, что было несколько слушаний. На первом слушании суд проголосовал против. Вот. Но интересно, адвокаты добились пересмотра. Каким образом? Что они доказали, что это дело должно слушаться в более расширенном составе суда. И в более расширенном составе, более расширенный состав суда, интерес проголосовал уже за. И как раз когда армия выходила, то все синагоги остались. И, кстати говоря, не все они разрушены. Некоторые остались, но, естественно, они не действуют как синагоги. Вот. Они либо заброшены, либо используются не по назначению. Вот. Некоторые разрушились, но в основном евреи их не разрушали. Почему? Потому что по Аллахе, по закону, синагогу в Израиле разрушить нельзя. Еврей не имеет права. Вот. Должен ее оставить максимум как есть, и все. Вот. Так вот такая вот иллюстрация. А за пределами Эрец Исраэль это не обязательно. как мы видим, что можно сделать условие, что это одно из мнений. Другое мнение говорит, что условие касается не разрушения, а как бы мы идем еще дальше, что мы можем, когда устанавливаем синагогу, изначально условиться, что в ней мы будем разрешать некоторые действия, которые, в принципе, в синагоге запрещены. Например, еда и питье. Еда и питье. Ну, в основном это касается еда и питье. Кушать, и это будет наша это самая, следующая тема, точнее, подтема, да? Можно ли и в каком случае кушать и пить в синагоге? Так вот, некоторые говорят, что именно так, этой темы касается тнай, это касается условия. То есть можно изначально задаться условием, что святость синагоги, да, она будет не настолько, как говорится, полной, чтобы запретить там совершенно любую деятельность, кроме, кстати, кроме прямой, а разрешить в некоторых случаях кушать и пить, ну и другие, как мы дальше узнаем, другие виды деятельности, которые, в принципе, по, как бы, по букве закона запрещены. Вот. И интересно, что несмотря на то, что, в принципе, большинство мнений склоняется к первому, объяснению, обычай сложился таки как второе объяснение. То есть мы сейчас увидим, что, что как бы на практике мы полагаемся на второе объяснение, что можно в Бет-Мидраше, в синагоге допустить какие-то виды деятельности, которые в принципе строго запрещены. Вот. И да, еще мы сказали, что это касается в принципе только синагог в Хуцларес, за пределами Эрц-Исраэль. Однако, опять же, есть мнение, что это касается любых синагог. И в Израиле тоже. И мы увидим дальше, что иногда это нам поможет. Да, еще это, значит, но все это касается только как бы вещей, которые, в принципе, необходимы для функционирования синагоги, да, но запрещены по алахе. Те вещи, которые как бы являются открытым пренебрежением, они запрещены по всем мнениям, и никакой тнай, то есть никакое условие тут не поможет. То есть, например, заниматься в синагоге какими-то, не знаю, увеселительными мероприятиями, это запрещено по всем мнениям, и тут нет никакого спора. То есть, например, здесь Бет-Мидраш еще устроить, да, соревнования по, не знаю, шахматам, да, это запрещено по всем мнениям. Но я уже не говорю про, там, не знаю, какие-нибудь, ну, скажем, там, увеселительные мероприятия и так далее. Вот. Это то, что касается условий.
Концерты,
смотря какие еще. Знаете, так, по-простому, концерты, которые никак не связаны с, ну, так скажем, с молитвой или с какими-то выполнениями мицвот, то, в принципе, они в синагоге запрещены. Потому что это как бы никакой связи нету. Если это как бы концерт, который, не знаю, канторский концерт, или там не, другие какие-то вещи, которые помогают синагоге, мы до этого дойдем, то, может быть, да, есть исключение. Но по-простому это запрещено, потому что это никак не связано со святостью синагоги. Так как бы это вещь из другой оперы.
Ну, во многих синагогах мира и даже ортодоксальных, принято, скажем, концерт какого-нибудь известного музыканта. Связано ли это как-то?
Еще раз говорю, я не посек алахот, я не буду говорить как бы про что, как бы объяснять всех в мире. Ага, и на что-то опирается, надо спросить у них. Ага. Мы сейчас учим алаху. В принципе, это нельзя. Угу. Тот, кто так делает, надо его спросить, на что он опирается. Ага. Но, в принципе, эта вещь достаточно странная. Вот. Еще говорю, если эта вещь касается, на самом деле мы до этого дойдем, да, каких-то вещей, которые как-то связаны с деятельностью синагоги, это да, но если это какой-то концерт абсолютно, как бы, носит, так скажем, просто развлекательный характер, то это, в принципе, вещь запрещена.
Там, не знаю, посвященный, там, не знаю, известный музыканту-еврею.
Музыканту-еврею это еще не связано со святостью синагоги. Еще говорю, мы не говорим, что он человек плохой, или что он занят. Но есть такое понятие, как святость синагоги. То есть мы говорим, что синагога – это вещь, как храм. Можно представить концерт памяти, или не памяти, или посвященный какому-нибудь хорошему музыканту, в Иерусалимском храме. Наверное, очень странно. Потому что храм есть храм, там занимаются совсем другой деятельностью. Так, в принципе, синагога, она, как бы, эти вещи сопоставимы. Поэтому по-простому нельзя. Еще говорю, есть какие-то исключения, это уже надо, как бы, смотреть на этот случай конкретно. По-простому... Давайте, кстати говоря, в течение урока мы эту тему еще коснемся, может быть, нам это что-то прояснится еще больше. Окей, значит, поехали дальше. Значит, основные, как мы сказали, вещи, которые может помочь вот этот тнай, вот это условие, это разрешение на еду и питье в синагоге. В принципе, по алахе, потому что есть и пить в синагоге нельзя. Потому что, как бы, это не столовая, да, это место молитвы. Но, тем не менее, написано, что можно поставить условие при организации синагоги, что в ней можно будет есть и пить. Причем интересно, что очень многие считают, что в наше время, даже когда мы не делаем это условие явно, то есть не, те, кто строит синагогу, там, раввины, да, не собираются, не говорят, что мы объявляем, что там в нашей синагоге будут такие-то условия. Даже если это не сказано было формально, считается, что наши синагоги, они все сделаны на таком условии. То есть, как бы, в наше время, когда мы строим синагогу, то даже если это мы не озвучили, это условие, как бы, подразумевалось, имелось в виду. Поэтому сейчас алаха такова, что, в принципе, можно есть и пить в синагоге, по всем мнениям, ну, по всем мнениям за пределами Израиля, по многим мнениям и в Израиле тоже. Единственное, что есть определенные условия, что, естественно, еда и питье должны быть связаны с тем, что в синагоге происходит. То есть, если человек, например, учится, да, и у него нет возможности поесть, а только в синагоге. И если он выйдет и будет кушать там, в другом месте, то он потеряет время учебы, то в этом случае разрешено есть прямо в синагоге. Это алаха. То есть, если человек пришел вечером, как не знаю, мы с вами на занятия, да, не знаю, вот у нас есть время на перерыв на обед, да, и мы, естественно, можем спокойно кушать в другой комнате, и наши занятия не пострадают от этого. Поэтому в этом случае есть в синагоге нельзя. Но, например, человек, например, опоздал. Если он сейчас будет кушать в столовой, то он не услышит урока. Так в этом случае ему можно взять еду в бет-мидраш и есть, и кушать тут. Да, потому что если он будет кушать в другом месте, он потеряет свою учебу. Поэтому в этом случае можно кушать и пить. Но если человек, ему в принципе все равно, где кушать и пить, то и, соответственно, его учеба не пострадает, то это в синагоге дело запрещено. Даже не в синагоге, имеется в бет-мидраше. Кстати говоря, в синагоге, то есть в том месте, в котором только молятся и не делают больше ничего, ну, то есть не учатся, да, таких синагог сейчас почти нету. Но, в принципе, здесь, если такое может быть, так в синагоге кушать и пить запрещено совсем. Потому что, еще раз говорю, это в принципе разрешено только, чтобы не отвлекаться от учебы. Но если в синагоге не учатся, то, соответственно, и кушать не запрещено. Вот. А в бет-мидраше, то есть в доме учения, да, чтобы не отрываться от учебы, можно кушать. Ну и пить тем более. Вот, и пить тем более. То есть тот человек, который, там, не знаю, берет книгу, там, не знаю, и наливает стакан чаю, чтобы периодически пить или кофе, то в этом проблем нету, и это разрешено. Причем интересно, что написано, что на это разрешение, это написано в Талмуде, может полагаться Талмид Хахам. Талмид Хахам – это человек, который знаток Торы. Так вот интересно, что современные пуским говорят, что для этой лохи не обязательно быть Талмид Хахамом, как, не знаю, как самые большие раввины. Достаточно просто хотя бы немножко разбираться в Торе, это уже достаточно. То есть тот человек, который, кстати говоря, это относится не обязательно к человеку, который учится там, круглые сутки. Даже если человек просто пришел на урок, как вот мы с вами, например, да, или там, не знаю, у него там есть в день час учебы, да, это уже достаточно оснований, чтобы разрешить и кушать в Бет-Мидраше. Вот. Это, в принципе, вещь такая распространенная, в ешивах достаточно принято. Ну, естественно, там есть перерывы на обед, но если, например, человек, это самое, у него, он стеснен во времени, да, то можно, соответственно, взять еду в синагогу и кушать там. Также, опять же, например, принято раздавать, там, не знаю, какие-то пирожки на каких-то уроках и приносить чай, тоже чтобы не отвлекаться. Обычно там, не знаю, ставится какое-то угощение прямо в Бет-Мидраш, эта вещь принята, и с этим нет никаких проблем. Также, как вы знаете, наверное, видели, когда дети празднуют там всякие там бар-мицвы и так далее, то тоже там кидаются конфетками. Да, и, естественно, конфетки они кушают прямо в Бет-Мидраше, и тоже с этим проблем нет, потому что это сделано для того, чтобы заинтересовать детей, привлечь их, чтобы им в синагоге нравилось. Вот, поэтому тоже с этим проблем нет. Теперь дальше. Более того, разрешено в синагоге устраивать даже сиудот, то есть трапезы, то есть совместные, так скажем, обеды, да, если это сиудат мицва, то есть трапеза, посвященная какой-то мицве. Ну, например, там, например, брит или бар мицва, или свадьба, или, например, принято, особенно с фарадим, делать в синагогах третью трапезу. То есть как бы между Минхой и Марио в шаббат не уходить домой на трапезу, а оставаться в синагоге и кушать прямо в синагоге. Вот. Также, например, делаю сиуду для жениха перед свадьбой. Ну, в шаббат перед свадьбой, то называется уфруф, да, когда его вызывают к Торе. Обычно после молитвы делают такое угощение, где собираются все друзья жениха, ну, особенно это в ешивах очень распространено, вот, и делают такие посиделки, где тоже кушают и пьют. Вот, так это тоже можно делать в синагоге, потому что тоже сиудат мицва. Также, например, если у человека там родился мальчик или девочка, да, принято делать кидуш в синагоге в шаббат после рождения. И тоже, в принципе, это принято делать прямо в самом Бет-Мидраше. Тоже все садятся там кушать, выпивать. И так как это связано, опять же, с выполнением мицвы, то это тоже не называется пренебрежением к синагоге. Это вещь очень принятая. Более того, вы знаете, когда в синагогу вносят новый свиток Торы, да, то делают Ахнаса Сефер Тора, да, праздник внесения свитка Торы, который тоже обычно заканчивается как бы... А?
Еврейский.
Заканчивается по-еврейски, да, трапезой. Так, эту трапезу тоже, естественно, можно делать прямо в Бет-Мидраше. Это тоже трапеза, связанная с выполнением мицвы. Также, более того, написано, что это сам... Если, например, синагога организует фандрайзинг, да, то есть... Нет, фандрайзинг – это другое. Фандрайзинг тоже, кстати, можно делать в синагоге, это тоже, естественно, никаких проблем нет. Фандрайзинг – это сбор средств, да, сбор средств. То есть принято, да, делать ужин, по-английски говорят «динер», да, «динер» по поводу сбора средств на какую-то синагогу, где собирают. Обычно это тоже делается ужин. На этот ужин продаются билеты, и стоимость этих билетов обычно это есть взнос как бы в эту синагогу. Это, не знаю, в Америке очень принятая такая вещь. Вот. Обычно там в Америке собирают также на синагоги, которые находятся там в Израиле, в России то же самое. Вот. Делают такую вот трапезу, посвященную сбору средств. Это тоже можно делать прямо в Бет-Мидраше. Прямо в Бет-Мидраше, опять же, хоть это сопровождается едой и питьем, это вещь, которая связана с мицвой, с заповедью, естественно, она не имеет никаких проблем, а очень даже приветствуется. Единственное, что написано, что из всех, как мы сказали, субботние трапезы тоже можем проводить в синагоге. Единственное, что написано, что нежелательно делать в синагоге, это трапезу в Пурим. Вот, трапеза в Пурим, несмотря на то, что это, естественно, мицва, это заповедь. И Можно было бы, естественно, ее выполнять и в синагоге тоже. Но в Пуриме, вы знаете, на трапезе принято пить алкогольные напитки, да, чтобы выполнить мицву хаев иниш лависум и бепурия. Да, то есть человек должен напиться в Пурим, чтобы не различать между Аманом и Мордехаем. Так как это приводит часто людей к легкомыслию, ко всякому поведению, которое, так скажем, не является уважением к синагоге, да, к Бет-Мидрашу. Поэтому написано, что трапезу в Пурим желательно не делать в Бет-Мидраше, особенно может человек вообще писать плохо, не дай бог. Вот, поэтому лучше делать это в каком-то другом месте. Вот, но, так скажем, более спокойные трапезы, которые посвящены какой-то мицве, это допускается делать в Бет-Мидраше. Хотя написано, что желательно, тем не менее, не делать их в синагоге. Но если это по каким-то причинам нужно сделать, например, в синагоге очень большой зал, да, или, там, не знаю, еще какие-то причины, то с точки зрения закона это разрешено. Поэтому, кстати говоря, в ответ, кстати, на ваш вопрос, да, если это концерт, посвященный, может, не знаю, сбору средств, да, например, на ту же синагогу, да, то как раз с этим проблем может быть меньше. Вот. То есть это вещь, которая связана с синагогой, со связью синагоги, да, и в этом нет как бы никаких противоречий.
А если это как-то, ну, не знаю, многие синагоги, как цель увлечения, ну, то есть там, допустим, на лекцию время не пойдут, а мы пригласим известного музыканта еврея, тогда мы соберем полный зал.
Смотрите, понятно, что такие вещи как бы пограничные, да, они всегда решаются человеком, который компетентен, который знает данную ситуацию, потому что иначе тогда вопрос, давайте сделаем в синагогу там дискотеку. Да, на лекцию не пойдут, на дискотеку все придут. Как бы очевидно, что это перебор. Поэтому как бы здесь уже практически, да, алахот дает, естественно, раввин, который понимает ситуацию, который видит, как бы, насколько это важно, насколько это действительно почет для синагоги или не почет, и так далее, и так далее. Поэтому мы говорим как бы теорию, да, алаха. Алаха, что действительно те вещи, которые связаны с синагогой, которые как бы не противоречат ее почету, они разрешены. Где есть пренебрежение к почету синагоги, это уже вещь как бы в принципе запрещенная. Потому что, еще раз говорю, что святость синагоги имеет очень, очень большой статус. Вплоть до того, что есть мнение, что это мицва истории, это заповедь истории. Опять же, мы говорим, что большинство пуским так не считают, считают, что это постановление мудрецов, но тем не менее, это на самом деле, как бы, слушаться мудрецов – это тоже мицва истории. Поэтому это как бы не намного снижает важность этой заповеди. Поэтому тут, как бы, соблюсти этот баланс, это, естественно, уже как бы, для этого есть раввин, который решает на практике, как бы, как мы поступаем в данном конкретном случае. Поэтому, кстати говоря, из этого вытекает, мы немножко коснулись на прошлом уроке, такая практика, что делаются синагоги, особенно принято у хасидов, которые не имеют статуса синагог. То, что мы говорили, клоис или штиблах. Да? То есть место, которое изначально не называется ни синагогой, ни бет-мидрашем. Это делается специально, чтобы как раз в этом месте можно было делать все, что угодно. И концерты, и посиделки, которые не связаны никак с синагогой, там, не знаю, условно, день рождения, 7 ноября, там, все что угодно, да. То есть в таких местах можно там курить, например, в синагоге, в принципе, курить нельзя. Ну, соответственно, можно и кушать, и пить, даже если человек вообще не пришел не учиться, а просто перекусить и так далее. И в этих местах, плюс к этому, основное их назначение, что молятся. Вот. Специально это сделано для того, чтобы как бы, люди, которым тяжело соблюдать святость синагоги, да, их как бы не подставлять, чтобы они не нарушали этот закон. Вот. Опять же, многие рабаним были против такой практики, потому что тут как бы палка о двух концах. С одной стороны, как бы, люди, которые туда приходят, не нарушают святость синагоги. С другой стороны, мы нарушаем то, что написано, что человек должен молиться именно в том месте, где есть святость синагоги, и тогда его молитва имеет более высокий статус. То есть написано, что человек, в принципе, по алахе должен молиться именно в синагоге. А тут получается, что человек, хотя приходит как бы, в место, где молятся, но как бы, по сути это не синагога. Как бы она изначально сделана так, чтобы в ней не было святости синагоги. Поэтому тут получается палка о двух концах. Поэтому есть разные обычаи. Например, как раз у хасидов, у них принято делать такие штиблахи. Вот, как раз у нехасидов не принято делать такие штиблахи. Поэтому там ашкеназим и даже сфарадим, как бы, у них синагоги обычно имеют такой помпезный, очень красивый вид, так далее, и так далее. Вот. А такие хасидские штиблахи обычно это просто такие какие-нибудь квартиры или там какие-то дома. В Израиле это просто эти самые, ну, типа караваны, вагончики, вот, где просто люди приходят и молятся. Обычно там делается даже постоянный миньян, где один миньян сменяет другой, и круглые сутки, соответственно, молятся. Там обычно только толкотня, куча народу, соответственно, естественно, не до какой-то особого, скажем, уважительного отношения к этому месту. Так вот, специально эти места даже не называют синагогой. Специально, чтобы показать, что здесь нет святости синагоги. Вот. Естественно, наша петербургская синагога, естественно, к такому не относится никоим образом. Да, она всем своим видом, да, показывает, что тут и есть святость синагоги, что она и внешне как бы красивая, и там люди, то есть, всячески показывают, что они к ней относятся очень с большим почетом. Но, еще раз говорю, что есть разные. Посему есть интересная еще одна проблема. Например, когда мы находимся в каком-то месте временно. Ну, например, то, что мы сказали на прошлом уроке, делаем, там, не знаю, летний лагерь. И мы, соответственно, хотим выделить какую-то большую комнату под синагогу, ну, под Бет-Мидраш, где будем молиться. Там, скажем, Сефер Тура, у нас там, скажем, молитва 3 раза в день. Но что? Мы в этой комнате хотим делать и какие-то другие мероприятия. Ну, мы, скажем, приехали отдыхать, поэтому мы хотим, там, не знаю, делать чемпионат по шашкам, шахматам, там, теннису, чему угодно. Да? Вопрос, как тут поступить? Да, и вообще можно ли так делать? По идее, если это синагога, то получается нельзя. Мы только что сказали, что если мы какое-то место объявляем синагогой, то все остальные мероприятия, которые не связаны с молитвой, учебой, да, там запрещены. То есть, получается, так сделать нельзя. То получается, у нас выход только один. Что только если мы изначально говорим, что мы не хотим, чтобы это была синагога. То есть это просто у нас будет комната, в которой мы еще и молимся. Да? Вот. Ну тогда будет другая проблема. Проблема в том, что тогда эта комната не будет иметь статуса синагоги. Да? И у нас будет проблема именно с молитвой. Да? Это будет все равно, что мы молимся там просто в коридоре. Вот. Поэтому написано, что желательно, если есть такая возможность, делать синагогу отдельной. То есть выбирать комнату отдельную, где мы будем только учиться и молиться, больше ничего. Тогда мы выигрываем то, что у нас это будет иметь статус синагоги, и, соответственно, молитва будет иметь очень высокий сам приоритет. Плюс мы не будем нарушать те вещи, которые связаны с почетом синагоги. Если такой возможности нету, да, то тогда мы должны будем сделать тнай, то есть условие, да, что мы не организуем синагогу, это просто у нас будет комната, в которой мы как бы будем заниматься любыми делами, ну плюс еще и молиться, где-то ведь как бы нужно молиться. Поэтому почему бы не здесь. Да? Но тут, как говорится, получается безвыходная ситуация. Но если есть такая возможность делать отдельную комнату, правильно делать отдельную комнату. И опять же мы сказали, что после того, как, например, у нас закончится смена, мы можем все собрать и уехать, и это не будет проблема, что мы теперь как будто бы разрушили синагогу. Мы сказали, что в Хуцларес, то есть за пределами Эрец Исраэль, по всем мнениям, можно делать синагогу на время. В Израиле как раз с этим проблема. Поэтому в Израиле там есть мнение, которое и в Израиле разрешает, но большинство мнений запрещает в Израиле делать временные синагоги, поэтому там сложнее. То есть там нужно более сложно выйти из этого положения. Но у нас с вами как раз с этим проблем нет.
Кстати говоря, почему еще в синагогах, несмотря на то, что она находится за пределами Эрец-Исраэль, все равно у нее очень высокий статус, то, что написано в Гемаре, такая очень интересная вещь, что когда придет Машиах, что все синагоги из Вавилона, они переместятся в Эрец-Исраэль. То есть, когда придет Машиах, Вавилон, естественно, в Море, это имеется в виду за пределами Эрец-Исраэль, потому что когда во времена написания Гемары основное изгнание оно было именно в Вавилоне. То есть основные большинство евреев вообще-то тогда жило именно в Вавилоне. В Израиле жило достаточно мало народу. В основном все жили именно в Вавилоне, в остальных странах почти нет. Вот, поэтому в Гемаре, когда написано Вавилон, имеется в виду любое проживание за границей. Так вот, получается, что нам дано такое как бы, обещание, да, что все синагоги, которые будут за границей, они потом переедут. Так получается, что у нас, как бы, несмотря на то, что у нас синагога в Хуцларес, то есть за пределами Эрец-Исраэль, у нее она должна быть хотя бы потенциально, да, соответствовать, быть готовой переехать на святую землю. Если так, да, то мы должны соответствовать. Да, кстати говоря, то, что мы сказали, что работает Танай, да, условия, это касается только таких вещей, которые мы перечислили, это еда, питье. Да. Вопрос, как же можно разговаривать на посторонние темы, вот, кстати, там вот стоит бумажка, которую тут поставили так в уголок, что нельзя делать в синагоге. Это как раз то, чему посвящен наш урок, так очень коротко. Так вот, в принципе, вопрос, на что полагаются люди, которые общаются в синагоге на посторонние темы. Мы видим, что, к сожалению, да, это практика. Хотя мы сейчас только сказали, что по алахе это, в принципе, нельзя. Да? Даже кушать и пить можно только потому, что для того, чтобы не терять время на учебу. Получается, что если мы хотим, например, рассказывать в синагоге, там, не знаю, анекдоты, это запрещено как бы по всем мнениям. Да? Но если мы, например, занимаемся серьезными делами, например, мы решаем какие-то бизнес-сделки, да, обсуждаем какие-то деловые вопросы. Вот. Вопрос, можно ли это делать в синагоге? Мы сказали, что нет. Но мы видим на практике, что люди таки, да, разговаривают на посторонние темы в синагоге. Вот. Так интересно, что эта тема вообще поднимается еще очень давно в галахической литературе. И мудрецы говорят, что вообще это очень даже нехорошо. Есть высказывание, не помню, кажется, оно там приведено в Зоаре, знаете, да, Зоар, это книга, основная книга, так скажем, по Кабале, да, говорит, что человек, который говорит на посторонней теме синагоги, он как бы утверждает, что не существует Всевышнего. То есть такие страшные вещи. Вот. Что как будто бы отделяет себя от Всевышнего и так далее, и так далее. То есть какие-то вообще... И вдруг мы видим, что люди, тем не менее, на это не обращают внимания. Поэтому мудрецы пытаются оправдать таки эту практику. Есть такой особый жанр в Галахе, оправдать обычай большинства евреев, несмотря на то, что он как бы не соответствует Галахе. Как такое может быть? Да? Так вот здесь тоже мудрецы пытаются оправдать, да? и сказать такую вещь, что наши синагоги из-за того, что народ сейчас не может как бы, себя удержать от нарушения этих вещей, да, от нарушения этих правил, то наши синагоги, они как бы все построены как бы, с условием, что в них можно будет разговаривать на посторонние темы. Хотя это в Галахе нигде не написано, ни в Талмуде, ни в Шулхан Арухе, нигде. Но чтобы оправдать, мы говорим, что так как мы видим такой прецедент, да, в Талмуде, что можно делать синагоги как бы с условием, то наша синагога как будто бы с таким условием. Как бы, но все говорят, тем не менее, что это только оправдание, то есть постфактум. Что так как людям невозможно удержаться, то мы их хотим оправдать, чтобы совсем не держать людей за грешников. А? Потому что рабаним... Да, но есть такая вещь, которую мы видим, что не в силах. Даже большие мудрецы не в силах его изменить. Вот. Поэтому, в принципе, есть такая вещь, да, как
оправдание обычая. Вот. Если он, если не совсем противоречит Аллахе, никто не может оправдать обычай, не знаю, есть там свинина условно, да, или не нарушать шаббат, это, естественно, нет. Но вот такие вещи достаточно тонкие, да, это не единственный прецедент. Есть еще примеры, я просто не хочу сейчас этот самый уходить в сторону, когда мудрецы пытаются сказать, что как бы весь народ опирается на то-то, то-то. Хотя это может быть там единственное мнение в Аллахе. Ну, можем привести один пример. Интересно. Например, есть такой запрет хадаш. Хадаш это до принесения жертвы Омер, Сферата Омер, наверное, все знаете, да, это делается после Песаха, да, запрещена пшеница нового урожая. Ну, не буду входить в тонкости. Короче, тот урожай, который вырос новый, пока не прошел Песах, он запрещен. Причем запрещенная история, его есть запрещено. Написано открытым текстом в Торе. Пока не принесли эту жертву, урожай вам запрещен. Когда мы, например, приходим в магазин, покупаем хлеб или там бутылку пива, да, мы никогда в жизни не смотрим, из какой пшеницы это сделано. То есть, вполне возможно, мы все нарушаем этот запрет. Как же так? Вот. Так вот, и такой, этот обычай очень, очень старый, не обращать на это внимания. Вот. Поэтому все, опять же, мудрецы хватаются за голову и говорят, что же делать. И находят ответ. Оказывается, есть одно мнение в Аллахе, такой есть автор книги Бейт Хадаш, такой очень авторитетный раввин, который говорит, что в Хуцларес, то есть за пределами Эрес Исраэль, эта Аллаха не работает. Он там доказывает и так далее, он очень авторитетный человек, но он один. То есть, в принципе, у нас Аллаха, есть такое правило, идет по большинству. А здесь получается, что мы полагаемся на мнение всего лишь одного человека. Тем не менее, говорит Рабаним, что так как весь мир, да, уже привык поступать так-то, то мы можем сказать, что он полагается на мнение этого одного авторитета. Кстати говоря, если вы будете в Израиле, то там как раз эта Аллаха... как бы в нем нет никаких послаблений. Когда вы покупаете, например, какую-то там, не знаю, бутылку пива, там будет четко написано, что это в ней нет проблемы хадаш. Или там покупаете хлеб. Там четко будет написано, что тут проблем нет никаких. Фуцларес мы покупаем в магазине пиво, например, и не обращаем внимания. И это старая практика. Да? И это, в принципе, неправильно с точки зрения Аллахи. Тем не менее, так как такой обычай уже сложился, то мудрецы пытаются его оправдать. Так и здесь. Так как сейчас заставить всех евреев не говорить на посторонние темы в синагоге, это вещь, ну, практически неподъемная. Поэтому пытаются оправдать, как бы постфактум, да, сказать, что есть на что положиться. Хотя, еще раз говорю, с точки зрения закона, тот человек, который так не делает, то, естественно, это правильно и всячески заслуживает похвалы. Да, потому что, в принципе, по букве закона это делать нельзя. В синагоге можно только заниматься учебой, молитвой и так далее. Вот. Заниматься вещами, которые посторонние, в принципе, нельзя. Там, сидеть, разгадывать кроссворды, да, или там, не знаю, обсуждать ураган какой-нибудь, или это в принципе запрещено. Хотя мы видим сплошь и рядом, что сейчас никто не обращает на это внимания. Ну и последнее, чем мы закончим, интересная аллаха, что запрещено жить над синагогой. Ну, например, у нас на следующем этаже жить по аллахе нельзя. Вот. В принципе, это касается, да, вопрос, как же мы видим, что на синагоге таки живут. Вот. Так написано, что, во-первых, это касается только синагог, то есть тех синагог, где не учатся, только молятся. Над Бет-Мидрашем жить можно, но даже над синагогой есть факторы облегчающие. Например, если вот как здесь, это место не строили изначально как синагогу, сделали просто здание, а потом уже выбрали какую-то комнату и сказали, вот здесь мы сделаем синагогу. В таком случае можно жить сверху. Нельзя как бы изначально проектировать синагогу так, чтобы жилые помещения были сверху. Некоторые говорят, что проблема даже в этом случае, например, над синагогой делать, например, ну, туалет или ванну, потому что как бы это вещи, которые мы здесь молимся, наши молитвы как бы поднимаются наверх. Если у нас сверху как бы нечистые помещения, то это как бы нехорошо. Хотя некоторые говорят, что то самое, говорит, что
молитва идет действительно наверх, это вещь как бы очень условная, потому что молитва никуда не идет, ни наверх, ни вниз, она как бы нематериальна, да. Поэтому некоторые говорят, что в этом проблем нету. Поэтому, если есть какая-то необходимость, то тоже есть на что положиться. Некоторые говорят, что человек, который выбирает место жительства, то нежелательно жить над синагогой. То есть, как бы, хотя по алахе это, как мы сказали, разрешено, но если у человека есть выбор, то лучше на синагоге не жить, написано, что это как бы не очень хорошо. Хотя, прошу прощения, тем не менее, принято сейчас, например, делать синагоги там, на первых этажах гостиниц, больниц, например, да, хотя, в принципе, если в больнице, на синагоге могут прямо спать, и там быть всякие не очень чистые, так сказать, процедуры там или еще какие-то вещи. Тем не менее, это принято, и мы сейчас сказали, что как бы, если мы говорим про бейт-мидраш, то с этим проблем нет, раз. Во-вторых, если синагога как бы сделана уже постфактум, то есть сначала сделали здание, а потом уже выбрали какую-то комнату, то с этим проблем нету. Плюс написано, что в наше время, когда вообще выбрать какое-то помещение для молитвы, это вещь очень дорогостоящая и очень тяжелая. Если мы будем еще тут капризничать, то будет совсем все тяжело с нашими синагогами. Поэтому написано, что принято не устражать в этом вопросе и как бы делать синагоги на первом этаже, если с этим проблем нету. И, причем интересно, написано, что тем не менее, если, например, над синагогой живет раввин этой синагоги, то с этим проблем нету как бы ни по какому мнению. Потому что раввин это является, так сказать, интегральной частью этой синагоги, и поэтому ему можно жить даже над синагогой. Это, кстати, принято, что на первом этаже там ешива, а рош ешива, например, живет на втором этаже. Это я лично видел, это самый ешива, который построен вот так вот, потому что он там живет, он как бы из окна наблюдает над учениками, как они там себя ведут. Вот. Эта вещь очень принята, и с этим проблем, соответственно, нет. Вот. На этом как раз я хотел бы завершить нашу тему. Пожелаю, чтобы поскорее пришел Машиах, и наша синагога переехала в Эрес Исраэль. Да, вопрос.
Когда человек в доме, например, подумал, человек обычно устраивает миньян, да? Эта комната становится синагогой?
Нет. Синагога – это та комната, которая не живут, она предназначена только для молитвы. Если мы собираем нерегулярно миньян, да, то это
он
не место.
Нерегулярный, но, допустим, на короткий период,
нет, пока человек не встречает. Нет, естественно. Синагога – это то место, которое предназначено только для этого. Это не постоянный миньян. Бывает постоянный миньян в квартирах. Это принятая вещь. Да? Но квартира не имеет статуса синагоги. В ней, соответственно, можно и обедать, и делать все любые вещи, которые делают в квартире. И, соответственно, если человек, например, выбор, куда идти, на миньян квартирный или на миньян в синагогу, то надо идти на миньян в синагогу, потому что там есть душа связа с синагогой.
Как что-то квартирный миньян, кто туда пойдет?
Кому удобно? Кому удобно пойдет, в Израиле жили, да, в гостях. Помню, там было в соседней квартире была синагога. Так эти самые, ну не синагога, извиняюсь, там был постоянный миньян, потому что там был больной человек, соответственно, ему он не мог ходить в синагогу, для него собирали специальный миньян. Так что хозяин выходил, уговаривал пойти к нему. Так как бы это уже его проблема уговорить, понятно, что это может быть большая мицва. Но в принципе, при прочих равных условиях надо молиться именно в синагоге. Но если, например, вопрос молиться в миньяне или в синагоге одному, то как раз в миньяне. Тогда нужно идти в квартирный, чем молиться в синагоге одному.